В висках капитана стучало. Он продолжал беспомощно водить фонарем в темноте адского помещения и луч выхватывал из мрака простыни, под которыми не было ничего, только грязная и холодная земля. Еще там находилась голова рядового Люца с открытым ртом и выпученными будто в ужасе глазами. Она лежала на левой щеке. Остальных трупов, как и туловища самого Люца, нигде поблизости не было. Впрочем, Ворман так и предполагал и не считал себя застигнутым врасплох. Но даже ожидая увидеть в нижнем подвале нечто подобное, он не смог избежать страшного потрясения. Куда же они делись? Вокруг стояла полная тишина, которую нарушали лишь странные скребущие звуки, идущие из правого дальнего конца подземелья. И Ворман понял, что ему придется идти на этот звук, чтобы установить его источник. Необходимость оправдания своей воинской чести не позволяла ему поступить иначе. Но сперва он опустил пистолет в кобуру, а из нагрудного кармана кителя достал тот самый серебряный крестик. Капитану почему-то казалось, что эта вещица сейчас способна защитить его куда лучше, чем парабеллум. Выставив крестик перед собой, капитан медленно двинулся в сторону, откуда доносились скребущие звуки. Гранитный свод подземелья вскоре начал сужаться, и вот уже узкий извилистый тоннель повел Вормана на самый дальний конец замка. По мере продвижения вперед звук стал усиливаться. Потом в поле зрения появились крысы. Сперва их было немного. Толстые серые зверьки сидели кое-где на скользких каменных выступах и провожали его презрительным взглядом своих маленьких нахальных глазок. Но вскоре их стало значительно больше. Сотни хвостатых тварей теснились в узком проходе, пока, наконец, капитану не показалось, что весь пол соткан из их свалявшихся грязных шкурок. Они разбегались в рассыпную при его появлении, струились между ногами и также злобно сверкали глазами-бусинками. Но, едва сдерживая тошноту, он упрямо шел дальше. И хотя крысы пока уступали ему дорогу, по их поведению было видно, что они не испытывают страха перед людьми. Ворман подумал о пистолете, но потом решил, что Люгер вряд ли надолго оградит его от этих паразитов, если им придет в голову наброситься на него всей стаей. Через несколько метров коридор резко уходил вправо, и капитан остановился, еще раз прислушавшись. Скребущие звуки усилились. Теперь они были настолько близкими, что Ворман приготовился встретить их источник уже за следующим поворотом. А это значило, что именно сейчас надо быть особенно внимательным и осторожным, как увидеть то, что издает этот звук, и остаться самому незамеченным. Наверное, придется на время потушить фонарь. Но Ворману нелегко было это сделать. Огромные полчища крыс на полу и выступах стен заставляли его опасаться темноты. Этот шевелящийся пол мог кого угодно привести в замешательство. Что если они ведут себя так смирно именно потому, что их пугает свет? А вдруг, когда он выключит фонарь? Впрочем, сейчас об этом некогда было думать. Капитану предстояло до конца выяснить истину. Мысленно он подсчитал, что до поворота остается не больше 5 широких шагов. Ему придется сделать их, а потом повернуть налево и пройти еще 3 таких же шага. Если в этом пространстве ничего подозрительного не обнаружится, то он снова включит фонарь и уже при свете продолжит путь дальше. В душе Ворман надеялся, что именно на этом отрезке пути ничего опасного ему не встретится. Близость источника звуков могла оказаться и простым акустическим обманом тоннеля. Не исключено, что ему предстоит преодолеть не меньше 100 метров, но может быть и нет. Капитан выключил фонарь, хотя на всякий случай оставил палец на кнопке. Вдруг крысы захотят что-нибудь предпринять. Но ничего нового он не слышал и не чувствовал. Стоя в темноте и ожидая, пока глаза немного свыкнутся с ней, он вдруг осознал, что звуки теперь стали громче, будто сама темнота каким-то непостижимым образом усилила их. Из-за угла не было видно никакого света, даже слабого отблеска. Но ведь то, что производит этот звук, чем бы оно там ни занималось, должно делать это при свете? Ну, например, при свече. Или нет? Он медленно двинулся вперед. хотя каждый мускул и нерв его тела молитвенно взывал повернуть назад и скорее бежать отсюда. Но он должен знать правду. Он обязан выяснить, откуда взялись эти странные звуки. Может быть, тогда ему удастся, наконец, победить этот дьявольский замок. Его долг – узнать все до конца. Его долг. Сделав пятый и последний шаг, он повернул налево и сразу же потерял равновесие. Левая рука с фонарем инстинктивно вытянулась вперед, чтобы сбалансировать тело, и тут же наткнулась на пушистое существо, которое пронзительно пискнуло, и прежде чем удрать, больно резануло его по пальцам своими острыми, как бритва, зубами. Боль ударила по ладони и промчалась вверх до самого плеча. Ворман потряс рукой и крепко сжал зубы, ожидая, когда станет немного легче. Через несколько секунд острое жжение почти прошло, и он снова взял фонарь в левую руку. Скребущие звуки, ставшие теперь совершенно отчетливыми, неслись прямо навстречу ему. Но все равно нигде не было даже слабого намека на свет. Сколько ни напрягал капитан зрение, все было тщетно. Он уже не на шутку вспотел и стал чувствовать, как постепенно все его внутренности сковывает неподдельный животный страх. Но должен же быть впереди свет. Он сделал еще шаг вперед, уже не такой большой, как раньше, и замер. Звуки шли откуда-то прямо из-под его ног. Скребущие, царапающие. Чем бы они ни были вызваны, создавалось впечатление, будто кто-то впереди и внизу усердно и довольно согласованно трудится. Однако эта работа не сопровождалась дыханием людей или животных, что было бы вполне логично. Кроме этих леденящих кровь звуков, Ворман слышал лишь собственное прерывистое дыхание и противный стук крови в висках. Еще один шаг, и он включает фонарь. Капитан уже поднял ногу, но тут понял, что просто не сможет заставить себя шагнуть в неизвестность. Тело отказывалось слушаться. Нет. Он должен прямо сейчас увидеть, что происходит там впереди. Ворман дрожал, обуреваемый страстным желанием незамедлительно бежать отсюда. Нет. Ему больше не хотелось узнать, что ждет его впереди. Ничто, поддающееся разумному объяснению и законно живущее в этом мире, не могло существовать и действовать в такой дьявольской тьме. Поэтому лучше ему и не знать никогда всей правды. Но трупы солдат... Нет. Придется довести дело до конца. Он вздохнул, и этот вздох был похож на всхлипывание, а потом зажмурился и нажал кнопку фонаря. Лишь доля секунды потребовалось, чтобы глаза капитана привыкли к внезапно вспыхнувшему свету. А потом последовала долгая пауза, прежде чем его мозг смог осознать весь ужас, представший перед глазами картины. Ворман пронзительно закричал, и исступленный вопль смертельного ужаса гулким эхом разнесся по бесконечным коридорам подвала. В ту же секунду капитан повернулся и бегом бросился обратно к выходу. Он несся, не разбирая дороги и не обращая внимания на многочисленных крыс, и те из них, что не успевали отскочить в сторону, были жестоко раздавлены сапогами. До конца тоннеля оставалось не более 10 метров, когда он вдруг замедлил свой бег и в нерешительности остановился. Там впереди и наверху был еще кто-то, кроме него. Ворман направил луч на огромную фигуру человека, преградившего ему путь, и увидел бледное восковое лицо, черный плащ за плечами, длинные прямые волосы и две бездонные пропасти безумия – его глаза. И тогда капитан понял все. Перед ним был настоящий хозяин замка. Несколько секунд Ворман стоял пораженный и зачарованный увиденным, а потом, придя наконец в себя, вспомнил, чему его научили четверть века военной службы, и приказным тоном выпалил. «Позвольте пройти», при этом осветив фонарем серебряный крестик, зажатый в правой руке. Он был уверен, что это оружие сейчас подействует достаточно сильно, и, выставив крест перед собой, громогласно потребовал. «Во имя Господа Бога Иисуса Христа, Девы Марии и всех святых, пропустите меня!» Но вместо того, чтобы в страхе отпрянуть, великан двинулся вперед и подошел к Ворману настолько близко, что теперь тот без труда смог разглядеть его желтоватое бледное лицо. Он улыбался, и от этой кровожадной хищной улыбки ноги у капитана стали ватными, а протянутые вперед руки затряслись. Его глаза. Боже мой, его глаза! Ворман стоял как прикованный, не в силах пошевелиться. Назад он не мог бежать из-за жуткой картины, которую лишь минуту назад видел собственными глазами. Но и вперед идти тоже не мог. Путь был отрезан. Он продолжал освещать стиснутый в руке крест и отчаянно сражался со страхом, подобного которому никогда еще не испытывал. «Бог мой, если ты есть, не покидай меня», – молил капитан. «Это же крест! Вампиры боятся крестов». Но тут невидимая рука протянулась к нему в темноте и выхватила крест из дрожащей ладони. Потом существо зажало крест между большим и указательным пальцами и, поднеся к самому лицу Вормана, начало медленно сгибать его, без особого труда сложив пополам. Ворман в ужасе наблюдал это, не смея отвести глаз. Хозяин замка еще сильнее сжал крест в кулаке, после чего продемонстрировал на раскрытой ладони исковерканный до неузнаваемости кусочек серебра. Он смахнул его на пол и медленно растоптал, как самый обыкновенный окурок. Громадная рука потянулась к Ворману, и тот предпринял отчаянную попытку проскочить мимо оскалившегося гиганта, но его движения оказались недостаточно быстрыми.